Глава 64. Йона тоже хотел поехать на встречу с Оливией Торебью, но смирился с тем, что пока не пришел в форму. Эрик дал ему еще пенициллина, снова сделал укол кортизона в бедро и проследил, чтобы Йона принял 50 миллиграммов топирамата для предотвращения приступов мигрени. Нелли села на пассажирское сиденье. В зеркало заднего вида Эрик заметил, что Йона устроился в гамаке.
«Отвезти тебя домой», — предложил Эрик.
«Ты сказал, она жила в Йон-Чопинге?» — спросила Нелли.
«Вероятно, вернулась в Эскильстуну 5 лет назад».
«Туда ехать примерно сейчас?»
«Да».
«Все равно Мартин сегодня поздно вернется с работы. Не хочется сидеть дома одной. Окна такие огромные. У меня теперь ощущение, будто за мной кто-то наблюдает. Все от того, что ты говоришь об убийствах, я знаю. Но все-таки».
«А кто-нибудь подсматривает за тобой на самом деле?»
«Нет», — рассмеялась Нелли. «Я просто боюсь темноты».
Они выехали на Эншедевеген в направлении Сёдертелье и молча ехали вдоль длинного серого шумозащитного ограждения.
«Ты сказал, что уверен в виновности священника». Нелли посмотрела на него.
«Он сам признался. Сказал, что убил Ребекку, но под гипнозом вдруг вспомнил».
«Вспомнил что? Вдруг вспомнил женщину, которая сможет подтвердить его алиби?» — скептически спросила она.
«Сначала он вспомнил, что говорил об алиби мне».
«Черт», — сказала Нелли. «И что было? Он разозлился?»
«Да, у меня побаливает в груди».
«Вы подрались? А можно посмотреть?» Она попыталась поднять на нем рубашку. Эрик, левой рукой держа руль, правой защищался.
«Я сейчас еду в кювет», — смеясь заметил он.
Нелли отстегнула ремень безопасности и повернулась на сиденье, посмотрела на него.
«Тебе больно?»
— она расстегнула на нем рубашку.
«Ой, боже, ну и синяки. Да что он с тобой сотворил? Наверное, тебе ужасно больно».
Она наклонилась и поцеловала Эрика в грудь, в шею и торопливо в губы, прежде чем он успел отвернуться.
«Прости», — сказала она.
«Нелли, я не могу».
«Я знаю, я не собиралась, но иногда я вспоминаю, как мы тогда переспали друг с другом».
«Мы были невероятно пьяны», — напомнил Эрик.
«Я ни о чем не жалею», — мягко сказала Нелли, приблизив к нему свое лицо.
«Я тоже».
Эрик одной рукой заправил рубашку в брюки. Какое-то время они ехали в молчании по шоссе Е-20 в направлении Гетеборга. Мимо, завывая сиренами, пронеслись машины экстренного вызова. Нелли расстегнула сумочку, опустила солнцезащитный экран с зеркалом, припудрилась и освежила помаду.
«Мы можем повторить, если захотим», — вдруг сказала она.
«Этого не будет».
«Да, я знаю. Я сама не верю в то, что говорю. Это просто фантазия, как если бы все происходило в другом измерении», — сказала Нелли.
«Мы все живем той жизнью, которой живем», — тихо возразил Эрик.
«Такие мысли, безусловно, признак почтенного возраста», — улыбнулась она.
«Любой выбор закрывает 1000 дверей и открывает 1000 новых», — сказал Эрик. «Я солгал насчет алиби. 9 лет спустя ложь настигла меня, и я рискую...»
«Да, ты идиот», — перебила Нелли и откинулась на спинку. «Я не верю в это алиби, но учти, если та женщина все подтвердит, я обязана буду заявить на тебя».
Эрик искоса глянул на нее.
«Хочешь заявить? Заяви», — сказал он.
«Рокки 9 лет просидел в психушке на лекарствах и...»
«Нелли, милая», — перебил Эрик, — «прости, но я не могу поддерживать этот разговор. Я ни о чем не собираюсь тебя просить. Поступай как хочешь, делай то, что кажется тебе правильным».
«Тогда я заявлю на тебя», — решила она.
«На что мне глубоко наплевать», — пробормотал Эрик.
«А впрочем, для твоего же блага тебе не стоит быть таким ангельски милым, когда ты сердишься», — улыбнулась она.
«Мне нужен психотерапевт», — вздохнул Эрик.
«Тебе нужны таблетки.
и Нелли достала из сумочки упаковку магадона. Выдавив две капсулы, она приняла одну сама, а вторую дала Эрику. Буркнув «Твое здоровье», он запрокинул голову и проглотил таблетку.